В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, вопросы от наших радиослушателей пришли вновь в программу. Первый вопрос из Екатеринбурга от Нины Александровны. Муж 80 лет, трудное болезненное мочеиспускание. К врачу не идет. Что посоветуете?
Уважаемая Нина Александровна, уважаемые радиослушатели, я в этом вопросе, если позволите, вижу два таких очень важных момента. Первое – это симптомы, которые говорят о болезни. Чаще всего за такими симптомами скрывается заболевание, доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Вот то, что иногда, значит, так вот, чаще всего называют аденома предстательной железы. Это увеличение размеров железы, которое у мужчины играет определенную роль в функции репродуктивной. Но эта железа, она растет всю жизнь, и поэтому у значительного количества мужчин она приобретает большие размеры в силу своей анатомической особенности, она охватывает мочевыводящие пути, она, увеличиваясь, нарушает сам по себе процесс мочеиспускания. Это очень распространенное заболевание, особенно с возрастом, как говорят специалисты-урологи, страдает более половины мужчин в возрасте старше 60 лет, а дальше еще процент увеличивается, увеличивается. И, безусловно, это состояние заболевания, оно как только начинается, оно очень серьезно влияет, серьезно влияет на качество жизни мужчины, потому что он имеет болезненные симптомы, это его беспокоит, это еще его и нервирует, оказывает влияние на состояние его психологическое как таковое. Но при существенном прогрессировании, отсутствии лечения, конечно же, это заболевание может привести и к полному прекращению мочеиспускания. То есть это острая ситуация, острая задержка мочи. Вот, и в этой ситуации уже без операции не обойтись. Это, как правило, неотложное состояние. И, или катетеризация, то есть вводит в мочеиспускательный канал катетер, и мужчина с трубочкой ходит, это еще больше его, конечно, расстраивает, нервирует, или другие оперативные вмешательства, значит, оказывают. Вот. Ситуация в неотложном порядке, она имеет, конечно же, больше осложнений, значительно тяжелее переносится человеком с точки зрения лечения, поэтому с медицинской точки зрения и с логической точки зрения при развитии этих симптомов очень важно обратиться к врачу для проведения обследования. Обследование достаточно несложное. Это несколько анализов крови, анализ мочи, это ультразвуковое исследование, УЗИ, обычное с точки зрения вот, методики ультразвукового исследования, когда с помощью датчика измеряют размеры предстательной железы, иногда дополняет исследование еще более специализированными методами, такими как компьютерная томография, и устанавливает диагноз. Параллельно исключает еще и ряд других состояний, такие как воспаление предстательной железы, простатит, но простатит более характерен для молодых мужчин. Вот. Но исключают в том числе и онкологическое заболевание, рак предстательной железы. Хоть рак предстательной железы и относится к таким медленно растущим, достаточно хорошо поддающимся лечению онкологическим заболеваниям, но все равно это заболевание, конечно же, более грозное, чем значит, доброкачественная гиперплазия, то есть аденома предстательной железы. Врач, в общем, пока не увидит анализы, не увидит и совершенно четко данные, которые получаются в результате обследования, не может сказать, какой диагноз. Но дело в том, что все эти симптомы, они необратимые, если не лечится человек. Вот это очень важно понять. То есть это вторая ситуация, которая вот вырастает из глобального вопроса. К сожалению, мужчины больше и достаточно часто и сильно боятся обращаться за медицинской помощью. Это с точки зрения психологической мужчины. Многие не привыкли считать себя слабыми, больными, да, особенно если они долгое время не ходили к врачу, не обращались за помощью. Плюс медицинская помощь – это, безусловно, комплекс таких не очень удобных для человека состояний. Это время, это дискомфортные процедуры, да, это и тревоги, которые человек параллельно испытывает. И многие, к сожалению, не справляются с этими состояниями и прячутся, да, от болезни, не обращаются за медицинской помощью, хотя все совершенно четко понимают, ведь если, ну, с точки зрения любой, возьмите любой пример жизни, если, допустим, там забор сильно покосился и все, на него не обращают внимания, то рано или поздно, причем если сильно покосился, то он рухнет, и придется восстанавливать его значительно большими усилиями. Это я такую аналогию отвлекающую говорю для людей, которые поняли, что как не откладывать в долгий ящик поход к врачу, то есть надо собрать силу воли в кулак, нужно, в общем, с помощью поддержки близких, друзей, все-таки преодолеть эти страхи, преодолеть эти дискомфорты и хотя бы сделать небольшой первый шаг. Первый шаг ведь очень простой на самом деле, не надо предполагать сразу же все вот этапы, вот, посещение врача, о том, что будет то, о том, что будет плохо, о том, что будет некомфортно, о том, что потребуются сложные какие-то вещи. Нужно маленькими шагами. Первый маленький шаг — нужно записаться на консультацию к урологу. Вот. А дальше уже уролог подскажет по шагам, что нужно сдать общий анализ крови, нужно сдать общий анализ мочи, нужно сдать анализ на маркер, да, изменений в предстательной железы, нужно сделать УЗИ, по результатам этого уже скажут, что дальше проходить. Как правило, лечение, если ранние изменения, оно включает в себе прием таблеток, и таблетки очень эффективно помогают. Сейчас очень современные, хорошие лекарственные препараты, которые на ранних стадиях достаточно эффективно лечат доброкачественную гиперплазию предстательной железы, ну а при выраженных стадиях и тяжелых стадиях, в общем, это только операция. Но вместе с тем, сейчас, конечно же, операции, они, если сравнивать 15-20-летнюю давность, они технически более совершенны, они значительно более безопасны, они проводятся даже без разрезов, то есть, в общем, не происходит каких-то разрезов, происходит удаление части предстательной железы. В общем, операция занимает небольшое количество времени, человек не находится долго в стационаре. То есть, в общем, ну, если говорить образно, человек может бояться идти к врачу, я не знаю, там год, два, три и больше. А сам по себе весь процесс с посещением, с обследованием, с операцией может занять там одну-две недели максимум. Таковой. Поэтому что человек выбирает? Или два года страхов, или два года лечения, две недели лечения, и, в общем, забыть об этой проблеме, жить дальше долго и счастливо, совершенно с хорошим качеством жизни и с решением всех проблем. Поэтому здесь и психологическая составляющая, страхи человека, ну и вот я попытался, насколько позволительно в передаче, рассказать, что эти симптомы чаще всего связаны, конечно, с проблемой с предстательной железы, вот, и проблему предстательной железы нужно начать решать с обследования, а в дальнейшем уже, безусловно, под медицинским наблюдением все эти этапы сформировать как правильно. Есть небольшие общие рекомендации, которые помогают, ну, как только маленькая составная часть видения человека, особенно когда у человека есть неблагоприятная наследственность, есть наблюдение о том, что у мужчин, у которых родственники ближайшие по мужской линии страдали этим заболеванием, у них риск развития больше, и поэтому для них, конечно же, есть ряд мер, которые позволят или отодвинуть заболевание, или его существенно, скажем так, степень активности снизить. Первое, на что должны обратить внимание люди, это то, что избыточная масса тела является очень главным и значимым фактором для людей в рамках риска развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Поэтому нужно следить за весом. Но это в рамках профилактики. Если у человека уже появляются симптомы, это важная мера, но она уже не может заменить лечение. Это нужно понимать. Пока мы говорим только о профилактике, когда у человека есть наследственность и нет симптомов заболевания. Следить за весом. Если вес избыточный или большой, то серьезным образом обратить внимание на питание. Уменьшить количество продуктов, содержащих жир. Больше кушать овощей. Неблагоприятное влияние на риск развития аденомы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы оказывают алкоголь, кофе. Вот, поэтому желательно отказаться от этих, соответственно, вот компонентов в питании. Из мер, которые рекомендуют в изменении образа жизни человеку, если уже появились первые симптомы, то, как правило, эти рекомендации не очень простые и несут такой даже очень мягкий характер. Это не принимать жидкость за 3 часа до сна. Отказаться от употребления продуктов, обладающих мочегонным действием. Опять же, к ночи это молочные продукты, ягоды, фрукты, чай, кофе. То есть, в общем, здесь нужно неопределенным образом изменить некоторые аспекты употребления жидкости и небольшие аспекты питания. В остальном это все рекомендации сугубо индивидуальные по рекомендации с урологом. Уролог, если увидит те или иные сочетания состояний и заболеваний, может порекомендовать еще и лечебную физкультуру, так называемую тренировку мышц мочеполовой диафрагмы, например, упражнение Кегеля, когда, собственно, вот происходит тренировка мышц, регулирующих мочеиспускание, мышц тазового дна. И они при сочетании симптомов доброкачественной гиперплазии с расстройством мочеиспускания, такой определенный элемент на начальном этапе в рамках профилактики после операции имеет достаточно хорошее значение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Юрия Сергеевича из Кушвы. Существуют ли в настоящее время такие заболевания, как ветрянка, краснуха, золотуха? Как их лечат и какие меры профилактики?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, да, из этих трех перечисленных заболеваний ветрянка и краснуха, они актуальны, они так и называются, и о них, да, действительно, врачи достаточно часто говорят, особенно в рамках общей проблемы инфекции, которые переносят дети. Вот в отношении золотухи это заболевание, оно не сохранило свою актуальность, потому что раньше под золотухой принимали самые различные, понимали самые различные заболевания. Заболевания, объединенные на основании таких общих симптомов, связанных с увеличением лимфатических узлов в области шеи, поражением кожи в области шеи, да, поражением даже лица и глаз. Последующие уточнения, последующее развитие медицинской науки показало, что золотуха – это устаревшее такое собирательное название, собирательное понятие, включающее различные кожные заболевания, но чаще всего те симптомы, которые описывались ранее, они были характерны для туберкулеза кожи и туберкулеза лимфоузлов. Поэтому, когда спрашивают о таких вот исторических аналогиях, этом состоянии заболевания, то врач чаще всего, проводя такие исторические аналогии в современную медицину, говорит, что вот это заболевание, которое включало основную группу там, туберкулеза кожи или лимфоузлов, ну и другие аллергические, воспалительные, другие состояния заболевания, которые могли поражать лимфоузлы. Поэтому вот как такового диагноза сейчас нет. Вот, и когда речь идет о том или ином состоянии, врач уже конкретно говорит, говорить об основном проявлении в старые времена туберкулезе, то речь идет о туберкулезе. Чем занимается фтизиатр, врач, занимающийся этой проблемой как таковой. Но дело в том, что с точки зрения истории, медицины, вот золотуха, она, безусловно, была одним из самых интересных и любимых в кавычках заболеваний с точки зрения исторических исследований, расследований, потому что в средние века было огромное количество исцелений, обрядов, в том числе и в средневековых представлениях людей о вот так называемом чуде исцеления золотухи как таковом. И был даже такой феномен описан — королевское чудо, когда короли средневековой Франции, Англии, они вот занимались врачеванием и прикладывая руку и читая, значит, да, молитву, они исцеляли людей, вот, болеющих золотухой. Но современная медицина показывает, что туберкулез лимфоузлов и кожи, он имеет очень такое особенное течение. Течение связано с периодами обострения и с периодами спонтанной ремиссии, то есть спонтанного восстановления как такового. И поэтому многие такие вот аспекты, они наслаивались на естественное течение состояния и заболевания, и человек, вот, пройдя вот какой-то определенный обряд, он имел улучшение, но чаще всего это было улучшение в рамках естественного течения состояния и заболевания. Ну, с течением времени этот обряд ушел в небытие. И, в общем, ну, много писалось, много, значит, с исторической точки зрения в отношении золотухи. Что такое туберкулез? Это инфекционное заболевание, причина его, значит, вот, бактерия, да, палочка Коха. Она распространена в окружающей среде очень сильно, заболевают люди с определенным иммунным дефицитом, с определенной чувствительностью к туберкулезу при вот контакте с этой палочкой. Но эта палочка Коха, она очень неохотна, она очень плохо живет на коже, и поэтому, в общем, поражение кожи туберкулезом — это ситуация, конечно, такая особая, особенно с течением вот современного развития санитарно-гигиенических норм. Это состояние стало встречаться значительно, значительно реже, к счастью. Что касается ветрянки, ветрянка, к сожалению, достаточно актуальное заболевание, или ветряная оспа, если говорить по более близкому названию с точки зрения и используемым названием врачами-инфекционистами. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом ветряной оспы, то есть это вирусное заболевание. Передается от человека человека, источник инфекции — больной человек, значит, да, вот. Очень восприимчивы люди к инфекции, восприимчивость, если не болел человек, 100%. 100%. Если болел, то иммунитет формируется. В общем, человек достаточно стойкий, там есть хитрость в чем. Длительное, после того, как человек переболел ветряной оспой, у него на подавляющее большинство людей формируется длительный иммунитет. Но в некоторых ситуациях, особенно с возрастом, при ослаблении иммунитета, этот вирус, вирус ветряной оспы, он может активироваться и вызвать опоясывающий, так называемый лишай, то есть формируются боли по ходу нервов, на коже появляются такие высыпания, типа вот, пузырьков. Дело в том, что вирус, он, вот, попав в организм, он в дремлющем состоянии сохраняется в нервных окончаниях как таковых. Поэтому переболевший вот этим состоянием человек, он при определенных состояниях, когда у него иммунитет падает, может заболеть, да, вот определенной формой, локальной. Если первая вспышка всегда — это температура, кожное высыпание на всем кожном покрове, то с возрастом это может быть вот так называемый вот опоясывающий лишай, когда вирус активируется в определенной зоне, где вот он спрятался в нервных окончаниях. Это болезнь достаточно неприятная, с выраженным болевым симптомом. Человек чувствует себя очень некомфортно, у него резкая боль в области вот высыпаний, а после болезни у него еще и так называемая нейропатия формируется локальная, потому что это поражение нервных окончаний, и требуется потом длительный период восстановления вот от этих нейропатических болей, то есть болей, связанных с поражением нервного корешка. Они такие достаточно яркие, беспокоящие и требуют, в общем, лечения и наблюдения. Ну, к счастью, осложнений каких-то серьезных на организм практически не встречается. Что касается краснухи, то краснуха – это также контагиозное, вирусное заболевание. Обычно болеют дети этим заболеванием. И основными проявлениями являются, как при большинстве вирусных инфекций, температура, интоксикация. Но характерным является еще и яркие проявления на коже, то есть такие высыпания по типу красных пятен, возвышающихся, значит, над кожей. Вот. И вот это сочетание такое достаточно характерное и яркое в клинической картине, которое на самом деле оно позволяет достаточно легко поставить клинически этот диагноз. Передается от человека человеку, инкубационный период где-то 2 недели, потом появляется умеренная температура с головной болью, могут быть симптомы поражения верхних дыхательных путей, могут быть увеличение лимфоузлов, поражение слизистой глаз. Вот, специфического лечения этого заболевания нет. Самое главное, что от этого заболевания есть вакцина. И поэтому всех девочек, которые не переболели, особенно девочек, которые не переболели краснухой, очень важно провакцинировать дополнительно еще и в пубертатном периоде, потому что краснуха имеет очень серьезные осложнения для беременной женщины. Если заболевает беременная женщина краснухой, то риск поражения плода очень высок. Поэтому здесь очень сложные и важные, и нужные акценты делаются по того, чтобы предотвратить заболеваемость беременной. В соответствии с российским национальным календарем прививок, вакцинация против краснухи проводится комбинированные вакцины от кори, краснухи, паротита в возрасте 12 месяцев. Ревакцинация проводится в 6 лет. Вот. Ну, мужчинам также есть рекомендации по вакцинации в возрасте от 1 до 18 лет, если они не болели, не привиты, или привиты однократно, мало ли вторую прививку пропустил, или не имеет сведения о прививках, против краснухи это очень важно. Ну, если позволите, я немножко даже продолжу вопрос Юрия Сергеевича. Дело в том, что вот все эти вирусные инфекции, ветрянка, краснуха, они такие объединены в группу, определенную значимую с точки зрения высококонтагиозных вирусных инфекций. И не хватает здесь вот в этой такой перечне заболеваний еще и кори. И, к сожалению, корь, она опять начинает поднимать образно свою голову в рамках эпидемии. Корь, к сожалению, очень высококонтагиозное заболевание и не просто переносится у людей старших возрастных групп. И вот буквально в ближайшие дни опять появились случаи и подозрения на заболеваемость кори в Екатеринбурге, Свердловской области. Поэтому возникает очень острый вопрос опять о вакцинации. И нужно обратить внимание на то, что была или не была вакцина. Если человек особенно работает в коллективах, с людьми, в институтах, учится, то очень важно, конечно, посмотреть свою вот книжку, где делаются отметки о вакцинации, прошел ли он, не прошел он, значит, прививку. Если человек не знает, он может сдать антитела на корь. Если антитела кори есть, то, в общем, все спокойно, у него иммунная система защищена как таковая. А меры профилактики, если еще раз обратиться, вопрос Юрия Сергеевича, это вакцинация и по краснухе, и по ветрянке, ну, по туберкулезу лимфоузлов. Значит, отдельная ситуация, требующая внимания. Лечение специфического этих вирусных состояний как такового Вот у краснухи нет, у ветрянки есть некоторые противовирусные препараты, которые применяются при тяжелых течениях как таковых. Вот основное это, конечно же, строго следить за календарем прививок у своих детей. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Боярского района от нашей слушательницы вопрос. При гастрите как и в какие сроки восстанавливается слизистая желудка?
Уважаемые радиослушательницы, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь очень важно индивидуально определить, какой гастрит, какова его причина, потому что чаще всего, как мы с вами уже знаем из наших передач, причина гастрита – это инфекция Helicobacter pylori. Но к группе гастритам условно можно отнести и так называемые химические гастропатии, то есть повреждения слизистой желудка. Они не являются классическим гастритом, но очень часто на практике объединяются в одну группу. Так называемые поражения слизистой желудка, связанные с приемом лекарств. Допустим, лекарства такие, как противовоспалительные, нестероидные противовоспалительные препараты, аспирин, диклофенак, вольтарен, ортофен, в общем, вся группа, которая применяется для лечения и для снятия боли, для снижения температуры при ревматологических заболеваниях, при заболеваниях суставов, ну и при других каких-то медицинских показаниях как таковых. И отдельная группа, так называемая химическая гастропатия, связанная с забросом желчи, то есть так называемый дуоденогастральный рефлюкс, когда при ФГС у человека видят заброс желчи. Вот. Если при классическом гастрите, условно так если говорить, связанном с геликобактером инфекцией, сроки восстановления зависят от успешно проведенного удаления инфекции геликобактерной, то есть человек прошел курс лечения, прошел его полностью, через 4-6 недель он сдал анализ на геликобактер, и геликобактер у него отрицательный, то в среднем срок восстановления занимает где-то так вот полный от 1 до 3 месяцев. Хотя есть работы, показывающие, что где-то у четверти людей, у 25% срок восстановления слизистой может занимать и год. Это важно помнить. Ну, вот такие есть люди, у которых замедленное восстановление есть слизистой. Люди, которые принимают лекарственные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, тут ситуация какова? Если он не может отказаться от приема этих препаратов, допустим, врач написал их для того, чтобы снизить риск образования тромба, да? Вот, то это постоянная конкуренция между этими лекарствами и другими лекарствами, которые врач назначает для защиты слизистой. То есть когда-то чаша весов склоняется в сторону того, что, значит, слизистая восстановилась. Когда-то, к сожалению, чаша весов может сдвинуться в сторону того, что лекарства опять повредили слизистую. То есть человек здесь вынужден продолжать принимать лекарства для того, чтобы не образовались тромбы, допустим, да, и принимать лекарства для того, чтобы слизистую защитить. То есть это вот такие вот волны, которые требуют внимания, наблюдения. У людей с химическим гастритом, связанным с забросом желчи, все зависит от питания, ну или по крайней мере процентов 60-70. Если он соблюдает режим питания, у него слизистая восстанавливается. Только, как только он нарушит питание, у него опять начинаются сдвижения с точки зрения повреждения слизистой. Поэтому здесь много может быть нюансов. Но чаще всего, если причина установлена, причина удалена, да, срок восстановления где-то 2-3 месяца. Есть еще одна ситуация, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Дело в том, что гастрит – это воспаление слизистой желудка. Но есть еще одно заболевание, которое также очень распространено. Гастрит, для примера, это у каждого второго человека, который слушает нас сейчас, значит, вот передачу. Знает он об этом или не знает, это правда. У каждого второго есть геликобактерная инфекция. И очень часто эта инфекция не имеет симптомов. Поэтому очень часто врачи говорят, что, пожалуйста, пройдите обследование для того, чтобы эту инфекцию выявить и для того, чтобы эту инфекцию на самом деле вылечить. К сожалению, да, боюсь, что я могу здесь вот этими рассуждениями несколько картину усложнить, но вместе с тем есть еще одно заболевание, так называемое функциональное расстройство желудка, то, что врачи называют функциональная диспепсия. Симптомы очень похожи. И, к сожалению, у людей бывает два заболевания в одно. То есть у него найдут гастрит, его вылечат гастрит, а симптомы остаются, и искусство врача заключается в том, чтобы разделить вот это вот заболевание, связанное с воспалением слизистой, и понять, что есть еще одно заболевание у человека, связанное с нарушением моторики желудка, связанное с расстройством его нервной системы, очень часто сочетающейся с тревогой, с депрессией, с плохим настроением и другими отклонениями в эмоциональной сфере как таковой. И по практике могу сказать, что люди, которые пролечили гастрит и имеют симптомы больше, чем через полгода, как раз это люди, у которых есть еще и второе заболевание. И здесь очень важно обратить внимание не просто на причину гастрита, но еще обратить внимание и на состояние нервной системы, потому что пока не вылечит человек свою тревогу, депрессию, вылечить желудок бывает проблематично. Поэтому здесь нужна два специалиста, не только гастроэнтеролог, но и психотерапевт. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от нашей же слушательницы из Белоярского района. Такой интересный вопрос, на мой взгляд. «Вино веселит сердце человека, сказано в Священном Писании, в Псалмах, насколько я помню. Что полезного есть в вине? Подарили бутылку красного вина, как его употреблять и в какой сезон лучше?» Вот такой вопрос.
Действительно замечательный вопрос. Я думаю, что многие улыбнулись, особенно на фоне такого вот осеннего плохого настроения, хотя вот сегодня солнышко выглянуло, но, к сожалению, последние дни солнышко было редко, да, еще и погода была изменчивая, еще и магнитная буря была такая, как говорят, ошарашивающая, тоже изменившая настроение, состояние большинства людей, поэтому вопрос действительно, мне кажется, очень интересным по одной простой причине. Дело в том, что с медицинской точки зрения, когда говорят о полезности алкогольных напитков, как практическому врачу, мне кажется, чаще всего пытаются найти средства для лечения тревоги, для лечения плохого настроения. Дело в том, что алкоголь – это вещество, которое очень сильно действует на активность нервных клеток. Если говорить просто, то алкоголь тормозит работу коры головного мозга. Кора головного мозга, она отвечает за рассуждение, за тревоги человека, когда вот он анализирует огромное количество информации, и вот торможение вот коры головного мозга, оно несколько облегчает эмоциональное состояние человека. Но все совершенно четко знают и понимают, что это дорога, к сожалению, в никуда, потому что если идти по дороге употребления вина для улучшения настроения, не сердце веселит у человека, если говорить с медицинской точки зрения, а веселит человеку вот, его эмоциональную сферу, если так перевести в современные какие-то медицинские градации, составляющие, да, но человеку становится весело, у него меньше становится тревоги, меньше становится заботы, он меньше боится, он больше открыт миру. Вот. Но то, что алкоголь является фактором риска огромного количества заболеваний, сейчас в медицинской среде мне приходится сомневаться, хотя, знаете, еще не так давно были дискуссии, а приводит ли алкоголь к поражению печени. То есть многие врачи не видели этой связи, отрицали эту связь на самом деле. Алкоголь был средством очень часто даже медицинских. Посмотришь, в XIX веке прописи врачей, и там сплошь и рядом рекомендуется там вино, рекомендуется пиво, рекомендуется то или другое средство. Но использовали как раз вот этот противотревожный эффект. Но беда в том, что алкоголь является очень мощным фактором развития депрессии, и люди, которые потребляют алкоголь в депрессии, они имеют очень тяжелые последствия для жизни. Это беда. Плюс еще, влияя на нервную систему, отравляя печень, почки и сердце, алкоголь к сожалению, приводит к тому, что организм человека находится, конечно же, в тяжелом состоянии. Если говорить, в общем-то, безусловно, казалось бы, все просто, но когда речь идет о понимании тонкостей нюансов, то оказывается, что есть много интересных моментов, в частности, моменты, о которых достаточно часто говорят кардиологи, о том, что красное вино, допустим, в определенных дозах, меньше 100 мл, оно в некоторых исследованиях демонстрирует такую защитную роль для сосудов сердца от холестерина. Но дело в том, что все попытки кардиологов привнести это в рамках таких рекомендаций, они, безусловно, не выдерживают никакой критики, потому что есть огромное количество других исследований, демонстрирующих, что алкоголь, он провоцирует дефицит магния, он провоцирует аритмии, он увеличивает риски развития нарушение ритма сердца как такового. И беда в том, что те дозы, которые рекомендуются и показаны в некоторых исследованиях по употреблению вина, они, ну, скажем так, чаще всего-то не соблюдаются. Это раз. Второе, если говорить о полезности вина в рамках тех исследований, которые демонстрируют, что они снижают уровень холестерина, определенную защитную такую роль несут для сосудов при повышении давления, совершенно четко нужно понимать, что на самом деле эта рекомендация, она не работает абсолютно в изолированном виде. Если человек, прочитав некоторые работы о том, что красное вино защищает сосуды, но вместе с тем этим вином запивает свиной шашлык, мало двигается, не занимается спортом, не занимается питанием, не занимается другими очень важными аспектами здорового образа жизни, то это не польза, это просто катастрофический вред на самом деле. При неправильном питании, при избыточной массе тела употреблять вино, это даже получается и абсолютный вред как таковой. Поэтому здесь очень важно понимать это как комплексный компонент. Но в рамках объективного представления информации, конечно же, должен сказать, что вино в определенных странах традиционно используется как мера, снижающая риск развития инфекций, кишечных инфекций в частности. Это важно. Второй момент, при употреблении допустимых доз, это порядка 100-150 мл красного вина, при соблюдении диеты, ну, чаще всего речь идет о средиземноморской диете, когда человек кушает морепродукты, фрукты, овощи, очень мало ест и исключает красное вино, много двигается, физическую активность соблюдает. В этой ситуации за счет веществ, которые содержатся там, микроэлементы, некоторые вещества, такой, оказывающие протективную роль на холестерин, наблюдается положительная роль как таковая. Но еще раз хочу напомнить, что Всемирная организация здравоохранения четко показала, что употребление алкоголя выше 20 грамм в сутки для женщины крайне опасно. Это же доза для мужчин 30 грамм алкоголя. Ну, пересчитайте проценты, да, вот в вине сколько то или иное вино, и получите безопасную дозу. Причем это не распространяется на ситуации, когда человек, допустим, не пьет, да, а в выходные вот он выпил. Дело в том, что если он даже в течение недели не пьет, а в выходные выпил больше дозы, это все равно ситуация крайне опасная для сердца, для печени, для поджелудочной железы и для почек, потому что и для нервной системы, потому что вот по всем этим органам алкоголь при избыточном количестве достаточно серьезно бьет. Печень разрушает, поджелудочную железу разрушает, в почки разрушает, сердце разрушает и нервную систему серьезным образом расшатывает, приводя, конечно же, к негативным последствиям. Если позволите из большого многословия сделать вывод, как практический врач, могу я сказать, что красное вино рекомендую и рекомендуется как средство лечения или средство реабилитации. Никогда и ни за что. Нет, это не может быть средством реабилитации, не может быть средством лечения, не может быть средством как таковой профилактики. Вот. Как употреблять? Ну, здесь, в общем, главное соблюдать дозу, если вы уже решили на самом деле для себя употреблять красное вино. Вот. И самое главное, ни в коем случае не допускайте мысли, что красное вино может заменить или заместить одну из самых главных любых компонентов здорового образа жизни. Физическую активность, употребление овощей, достаточный сон, нормальную массу тела, исключение продуктов, богатых холестерином, прием лекарственных препаратов. Если у человека даже начальная стадия гипертонической болезни, ему выписали лекарственный препарат, и он подумал, что, начитавшись некоторых статей о том, что вот красное вино может расширять сосуды, не буду-ка я пить лекарства, буду пить красное вино. Поверьте мне, себя он жестоко обманывает на самом деле. Он ничего хорошего из этой ситуации не получится. Поэтому берегите себя и критически смотрите на все эти данные. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас на сегодня последний вопрос из Екатеринбурга. Он от Веры Петровны. Мне 85 лет, неходячая. Есть проблемы с почками, высокий креатинин. Как поддержать почки?
Уважаемая Вера Петровна, уважаемые радиослушатели, здесь очень важно подчеркнуть, мне кажется, очень такой ответственный и правильный ситуацию медицинскую, подход, контроль, который осуществляет Вера Петровна за своим здоровьем. Дело в том, что в рамках профилактического осмотра мы всегда с вами говорим, что нужно хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографии, в том числе биохимические анализы. И вот в биохимическом анализе есть такой показатель креатинин. Это достаточно яркий и очень точный показатель, говорящий о функции почек. И если у человека креатинин повышен, ну, в разных лабораториях верхняя граница норм может быть колебаться, но в среднем это где-то порядка 120, вот, если он выше, то речь идет при устойчивом повышении креатинина о хронической болезни почек. Хроническая болезнь почек – это хроническое заболевание, это группа хронических заболеваний, как таковых, которые привели к той или иной нарушению функции почек. Первое, что надо в этой ситуации обсудить и понять, что явилось причиной вот этой хронической болезни почек, потому что это следствие какого-то состояния заболевания. Это может быть длительно текущий пиелонефрит, да, или не до конца пролеченный пиелонефрит, то есть это воспаление чашечно-лоханочной системы почек, которое встречается, к сожалению, часто. Если это пиелонефрит, это, как правило, инфекция хроническая, нужно проходить лечение от пиелонефрита, то есть лечить инфекцию. Это может быть следствие иммунного поражения почек. Реже встречается отдельная ситуация, гломерулонефрит, требует такой точной индивидуальной консультации со специалистом-нефрологом. Но чаще всего с возрастом высокий креатинин и хроническая болезнь почек являются следствием гипертонической болезни. Дело в том, что гипертоническая болезнь, включающая в себя повышение артериального давления, она неизбежно бьет по почкам, потому что, извиняюсь вот за эти образные выражения, потому что повышение давления изменяет работу почек. А почки это ведь представляет из себя такой комплекс мелких сосудов, мелких клубочков как таковых, да, сосудистых. И, естественно, изменение артериального давления, изменения в сосудистой стенке, они неизменно влияют негативно на вот работу почки. И если это гипертоническая болезнь, которая привела к повышению креатинина, то здесь нужно, в общем, очень внимательно обратиться к рекомендациям врача. Это уже постоянный. Ну, мы очень часто с вами в передачах говорим, что нельзя прерывы делать в лечении артериального давления. Нельзя принимать таблетки от артериального давления по самочувствию. То есть голова заболела – выпью, голова не заболела – не выпью. Нельзя самостоятельно изменять какие-то вот дозы, рекомендации как таковые. То есть если это на самом деле вот не систематически, то увеличивается риск развития вот хронической болезни почек. А тем более, если уже хроническая болезнь почек случилась, то лечение давления должно быть очень точное и очень такое вот выверенное по всем пунктам как таковым. Препараты, которые снижают давление, в первую очередь такие ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, такое сложное название, но препараты, действующие вот именно на многие аспекты регуляции тонуса сосудов и сосудистого тонуса почек, они являются здесь самым главным препаратами, защищающими почки от дальнейшего повреждения высокого давления и снижающего риск прогрессирования. Поэтому здесь лечение давления, оно выходит на первую роль. То есть первое – это причина. Второе – это, безусловно, некоторые рекомендации по изменению образа жизни. Опять же, нужно обратить внимание на употребление соли. У людей с хронической болезнью почек на фоне артериального давления нужно еще раз пересмотреть все свои привычки по соли. И на начальном-то этапе очень полезно, а сейчас это просто необходимо, ограничить употребление соли меньше 5 грамм в сутки. То есть пищу не солить. Вот соль со стола – это вот первый принцип, который самый простой должен быть принят. Если болезнь серьезная и прогрессирует, то с врачом обсуждается вопрос и по ограничению белка, по ограничению продуктов животного происхождения. Очень важно, это индивидуально рассматривается, значит, вот эта ситуация с врачом. Ну и другие меры, которые применяют для лечения вот гипертонической болезни, такие дополнительные, по снижению массы тела, по другим аспектам они применяются. Поэтому на вопрос, как поддержать почки, нужно очень правильно с врачом обсудить, что привело к этому заболеванию. Если гипертоническая болезнь, лечение гипертонической болезни и самое главное поддержка почек, потому что те препараты, которые снижают давление, они значительно облегчают работу почки. Плюс некоторые общие рекомендации. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы на сегодняшний день у нас. И, как всегда, ваше завершающее слово в конце программы.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Актуальные проблемы, которые мы в последней передаче постоянно обсуждаем, они, к сожалению, не уменьшаются, а набирают обороты. Это тяжелая, непростая ситуация эпидемиологическая с вирусными инфекциями, коронавирус, вот, к сожалению, еще и по кори случаи стали присоединяться, тоже заболевания, сопровождающиеся температурой, да, тяжелой интоксикацией. Коронавирус встречается эпизодически, парагрипп, очень большое количество наблюдений. Есть уже и грипп зафиксированный в соседних регионах, и в наблюдениях как таковых, поэтому меры, они универсальны. Помните, пожалуйста, если кто-то заболел в окружении, из знакомых, из друзей, отложите визит к нему. Вот. Соблюдайте социальную изоляцию, особенно если у вас есть хронические заболевания. Замечательно, что многие опять вспомнили про маски. Нужно носить маску. Зашли в магазин, оденьте маску. Обязательно оденьте маску. После магазина обработайте руки, да, значит, такую легкую обработку. Важно делать, соблюдать. Прививка от гриппа является актуальной, но, к сожалению, не только грипп сейчас присутствует в пейзаже тех инфекций как таковых. Если появилась температура, вот, и температура высокая, то нужно вызвать врача на дом. Температура, если больше 38, больше 2 суток, это вызов. И если есть симптомы отдышки, чувство нехватки воздуха, увеличение частоты сердечных сокращений, то это, безусловно, ситуация, которая требует скорой медицинской помощи у человека. Вот. Меры начальной лечения очень простые. Соблюдать водный режим. То есть нужно пить жидкостью 30-40 мл на килограмм веса. Это должно быть домашний постельный режим, потому что вирусные инфекции не переносят физической активности. Это очень большая нагрузка на сердце в период как таковой. Прием жаропонижающих препаратов, да, если нет противопоказаний, то это обычный парацетамол, одна таблеточка, 2-3 раза в день. прием аскорбиновой кислоты в терапевтических дозировках как таковых. Ну и в зависимости от симптомов, это насморк или боли в горле, обыкновенные такие безрецепторные средства, смягчающие вот эти симптомы как таковые. Но медицинская консультация, безусловно, важна и является более оптимальной с индивидуальной точки зрения. Вторая беда – это гололед. Ну, не проходит он, а еще и хуже, еще и страшнее. Вот погода, видите, в общем, просто какая-то эксклюзивная. Не помню за последние годы, что так долго было. То холод, то тепло, оттаивает, лужи потом вечером подмерзнет. Поэтому выберите время, обратите внимание на свою обувь. Не скользящие ли у вас вот, подошва? Если скользящие, выберите 5-10 минут, наклейте лейкопластырь. Да? Лучше 5 минут потратить на лейкопластырь, чем потом 5 недель, в общем, страдать от каких-то ушибов или более серьезных состояний. Помните, насколько важным являются многие аспекты выбора дороги. Ходите, пожалуйста, по очищенным тротуарам, будьте внимательны, правильно ходите, практически как на лыжах. То есть нужно всей стопой скользить и идти. Руки должны быть свободны для равновесия. Где-то нужно учесть и развивать навык, в том числе падения. Если вы уже чувствуете, что падаете, ни в коем случае нельзя падать с высоты роста. То есть нужно поджать ноги, нужно напрячь мышцы, нужно позу эмбриона сформировать для того, чтобы, в общем, не удариться затылком в какой-то ситуации. Будьте внимательны в рамках самой взаимопомощи. Это все помогает, на самом деле, имеет очень большой эффект. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.